Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке состоится митинг правозащитных организаций. Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений, покидают Украину. В Вене представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала, сообщила в интервью Радио Свобода президент фонда «Холокост» Алла Гербер. По ее словам, сегодняшний праздник – еще один повод выступить против того, что мешает России быть подлинно демократической страной. Сегодня по всей стране пройдут массовые мероприятия – шествия, митинги, гуляния, спортивные соревнования. 12 июня было объявлено государственным праздником в 1994 году указом тогдашнего президента Бориса Ельцина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Официально День России отмечается в 13-й раз. Бывший руководитель администрации первого президента страны Сергей Филатов говорит, что в этот день, 16 лет назад, был совершен крутой поворот в истории России.
Когда изменился курс России, потому что в этот день не была изменена Конституция, но практически была принята конституционная декларация, которая дала возможность нам принимать новое законодательство Российской Федерации по всем направлениям, экономическом, политическом, социальном и так далее.
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии за 2005 год в области науки и технологий, образования и культуры, а также впервые новую государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности. Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт, а завершит День России фейерверк на Кремлевской набережной. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений «Сибрис-2006», покидают Украину. По информации нашего корреспондента, они возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва, говорит представитель военно-морских сил Украины.
Если будет принято решение Верховной Радой о проведении учений «Сибрис» или о продолжении вот этих работ по совершенствованию учебно-материальной базы нашего полигона под Старым Крымом, то прибудет контингент военнослужащих из Соединенных Штатов, чтобы совместно с нашим инженерным подразделением провести эти работы.
Сказал представитель украинских ВМС. С конца мая, когда в Крым были доставлены грузы для предстоящих учений, иностранные военнослужащие, там не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. В Мадрид доставлен гражданин Грузии Захар Калашов, которого в Испании называют главарем так называемой грузинской мафии. Он был арестован Интерполом в Дубае, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий.
По сведениям полиции, Калашов руководил преступной группировкой, действовавшей на территории Испании. 28 членов этой организации были арестованы в Барселоне и в других городах восточного побережья страны в июне прошлого года в ходе операции под кодовым названием «ОСА». Директор полиции Испании Виктор Гарсия Идальго. Данный случай демонстрирует, что преступники уже не могут чувствовать себя в безопасности ни в Испании, ни в какой-либо другой стране мира. Калашов и его сообщники, в основном граждане Грузии, постоянно проживавшие в Испании, обвиняются в принадлежности к преступному сообществу, отмывании денег, неуплате налогов и других экономических преступлений. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Однако никаких решений не ожидается. На прошлой неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия передали Ирану пакет предложений, цель которых убедить Тегеран отказаться от программы обогащения урана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Ларджани заявил.
В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе.
сказал Али Лариджани. Если Иран отвергнет предложение, ООН может рассмотреть вопрос о санкциях против него. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. По сообщениям полиции, мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. Американское командование сообщило, что сегодня могут быть обнародованы результаты вскрытия тела Абу Мусаба Аз-Заркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого 7 июня в результате операции американских и иракских войск. В индийской части штата Кашмир при взрыве погиб один и ранено около 20 человек. По сообщению властей, нападение совершено недалеко от индуистской святыни в городе Катра. Неизвестные бросили гранаты в группу людей, покупавших автобусные билеты, пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Министр иностранных дел стран Европейского Союза встречается сегодня в Люксембурге. В центре внимания, как ожидаются, перспективы вступления Турции в ЕС. Греческая республика Кипр угрожает блокировать переговоры о присоединении Турции, если Анкара не нормализует отношения с Никосией. Анкара не признает Греческую республику Кипр и поддерживает правительство турецкой части острова. Американские военные обнародовали имена 3 заключенных, покончивших с собой в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. 2 из них поданы Саудовской Аравии, 3 гражданин Йемена. После их смерти в США и других странах прозвучали новые призывы закрыть тюрьму в Гуантанамо. Правозащитная организация «Международная амнистия» потребовала от Вашингтона прекратить беззаконие. 13 июня с 9 до 17 часов по московскому времени будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru и на коротких волнах.
Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Какие последствия может повлечь за собой участие в мирном митинге или пикете? В каких случаях привлечение к административной ответственности оправдано и что это значит? Можно ли добиться компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности? На эти вопросы ответят эксперты «Радио Свобода». Сегодня со мной в студии эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина. На телефонной связи с нами руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. И первый мой вопрос, Лев Александрович, к вам, как к человеку, который неоднократно и сам организовывал митинги, сам в них участвовал, сам за это же привлекался к административной ответственности. Скажите, пожалуйста, за последние 10 лет в России изменилось ли что-то? Стало ли легче организовать и провести митинг, получить разрешение на его проведение?
Наверное, надо сказать, что сейчас больше препонов за последние годы. Нельзя сказать, что их как бы запретили или запрещают, но часто по надуманным юридически некорректным основаниям предлагают перенести пикет или митинг, или отказывают в этом месте и предлагают в другом месте провести. Но при этом это делается произвольно и ставит под сомнение к законности этих действий власти.
Я предлагаю в подтверждение части ваших слов, а также для того, чтобы людям было понятно, о чем идет речь и в каких случаях все-таки привлекают к административной ответственности, послушать короткий сюжет, который пришел к нам из Чебоксар. Его подготовил Дмитрий Лишнев.
Прокатившаяся по России волна митингов протеста ветеранов, пенсионеров и инвалидов против проведенной российским правительством монетизации льгот задела и Чувашию. По окончании проведенного местной организацией КПРФ митинга, официально разрешенного городскими властями, пенсионеры и ветераны перекрыли центральный проспект Чебоксар. Милиция и ОМОН, стоявшие наготове, умело и быстро вытеснили пожилых людей с проезжей части. Но все-таки на 40 минут движение общественного транспорта было заблокировано. А обязанность пресекать подобную деятельность и привлекать за нее к ответственности возложена на органы внутренних дел. Видимо, по этой причине после разблокирования проспекта сотрудниками милиции были задержаны и припровождены в отделение 4 пенсионеров. Там на них были составлены протоколы, и уже в скором времени эти протоколы, как того требует законодательство, были направлены на рассмотрение мировому судье. Вот как описывает эти события один из задержанных и привлеченных к ответственности пенсионеров Юрий Трофимов.
Уже, значит, когда людей практически, троллейбус тем более ходили уже все, людей совершенно, я на остановке стоял. Кто-то из сотрудников подошел, говорит, знаешь, мне поговорить надо с тобой. Ну, я пошел, естественно, за ним. Подходя метра два, меня кто-то ударил, мне полицию ударили. Садись. Двое человек меня схватили в двери и втянули в автобус. А когда привезли в РВД, сразу туда, значит, в обезьянник открыли двери без разговора. Следователь, который составлял протокол, он мне заявил, говорит, а ты отсюда и не выйдешь, мы тебя не хватим, не будем отпускать. Я предполагал, что мне хотят, значит, дело повернуть, встретить во мне какое-то сопротивление там милиции или что-то, новые какие-то факты, значит, подчеркнуть, и засадить обязательно в обезьянника или, может, даже и дальше. Только эта цель.
С остальными тремя задержанными в милиции обошлись не лучше. Пожилые мужчины после получения повесток из суда были убеждены, что судебное разбирательство непременно закончится приговором. Для большинства рядовых граждан суд – это преддверие уголовного наказания. Однако в данном случае судебное разбирательство, в отличие от случаев, когда протоколы об административных правонарушениях, составленные милиционерами, вправе рассматривать вышестоящие должностные лица органов внутренних дел, позволило объективно в процессе состязания сторон установить истину. Из постановления мирового судьи следует, что достаточных доказательств, достоверно подтверждающих вину Трофимова в совершении административного правонарушения, суду не представлено, его вина не установлена. В результате производство по делу об административном правонарушении судебным постановлением было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Полностью по суду оправдали, признали, что за мной никаких, значит, доказуемых моей виновности дел нету, полностью оправдали.
Аналогичные постановления были вынесены и по делам других привлеченных к ответственности пенсионеров. По словам Виктора Ильина, адвоката, защищавшего их в суде, если бы протоколы рассматривались не мировыми судьями в открытом судебном заседании, а уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел, рассчитывать на постановление о прекращении дел было бы бессмысленно. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Лев Александрович, я попрошу сначала вас прокомментировать эту историю. Здесь прозвучали слова, что довольно-таки часто милиция, задерживая людей после митингов, пытается спровоцировать их на какие-то действия, на неповиновение сотрудникам милиции, на какую-то агрессию, чтобы было больше оснований для привлечения к ответственности. Скажите, пожалуйста, это действительно так?
Я с этим не сталкивался, но вот в тех случаях, когда меня задерживали, правовых оснований действительно не было. Но я не могу сказать, что меня провоцировали на какие-то действия. Но я сталкивался и с другим, когда милицию заставляли задерживать, администрация города, грубо говоря, так сказать, или какие-то другие власти, так сказать, хотя она сама, было ощущение, было видно, что сама милиция видит, что нарушения нет.
Спасибо, Лев Александрович. Теперь я задаю вопрос Людмиле Владимировне Куншиной. Скажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали эту ситуацию и насколько были законны и незаконны действия сотрудников милиции в данной ситуации? И, на ваш взгляд, это распространенное явление?
Да, хотелось бы сказать, что очень часто встречаются ситуации на практике, когда кроме непосредственных участников или организаторов публичных мероприятий, еще, к сожалению, вот к ответственности привлекают и обычных граждан, которые вроде бы никакого отношения к этим публичным мероприятиям и не имеют.
Проходили
Например,
мимо.
Либо просто проходили мимо, действительно, да, либо стояли на остановке. Поэтому можно сказать, что, естественно, для того, чтобы вот пресечь случаи незаконного привлечения таких граждан к административной ответственности, и предусмотрели в том числе судебный порядок рассмотрения данных дел, для того, чтобы не было, с одной стороны, злоупотреблений со стороны сотрудников внутренних дел, которые задерживают лиц, ну, по их мнению, совершивших административные правонарушения, и чтобы затем рассматривал не вышестоящее должностное лицо органов внутренних дел, а действительно в судебном порядке было установлено, совершало лицо правонарушение или не совершало. И, естественно, вот по данной ситуации, что можно сказать, что отсутствие вины и отсутствие самого деяния, потому что как такового его просто не было, вот как раз послужило правильным основанием для вынесения постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Меня в этой ситуации интересует еще вот какой вопрос. Здесь из уст нашего корреспондента прозвучало, что вот те люди, которые были задержаны, привлечены к административной ответственности, когда услышали, что будет суд, что есть какая-то ответственность, они решили, что обязательно будет приговор, что у них теперь появится судимость, и это их невероятно напугало. Это, я так полагаю, что это довольно распространенное такое заблуждение у граждан.
Да, к сожалению, это встречается очень часто. Когда обычные граждане слышат слово «суд», они всегда это связывают с приговором и считают, что после этого у них может быть судимость. Да? Поэтому вот такое боязненное отношение именно к рассмотрению дел, в том числе и об административных правонарушениях в судах. Этого не нужно бояться, потому что привлечение к административной ответственности, оно не влечет за собой судимости. Просто в случае, когда то или иное назначенное административное наказание будет исполнено, еще остается в течение примерно, ну так, года, да, состояние административной наказанности, но это не влечет никаких последствий. Единственным, ну, минусом, можно сказать, да, вот этого состояния административной наказанности является то, что в случае повторного совершения в течение года административного правонарушения оно будет, скажем так, наказываться по более...
То есть либо штраф будет крупнее.
Да, либо штраф будет больше, либо когда будет выбираться то или иное административное наказание, например, административный штраф или административный арест, в случае повторности, скорее всего, уже выберут административный арест. Но опять же, это все с учетом уже конкретных обстоятельств. Поэтому ни в коей мере, ни в коем случае не нужно пугаться судебного рассмотрения дел.
Да, спасибо за ваше такое подробное разъяснение. Мы продолжим после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. А теперь я задаю вопрос Льву Александровичу. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, вот когда вы последний раз пытались организовать какое-то публичное мероприятие, митинг или пикет, или акцию протеста, насколько было легко получить разрешение от властей для проведения такого мероприятия?
Я хотел привести пример, прежде всего, как меня задерживали вот совсем недавно. Мы проводили пикетирование Министерства иностранных дел в Москве в знак протеста против того, что власти России не защищали россиян, которые задержали в Белоруссии весной этого года. Это был одиночный пикет, по которому по законодательству Российской Федерации не требует разрешения. И стояли в этом одиночном пикете, сменяя друг друга целую неделю. Так вот, последовательно нас там забирали. Хотя мы объясняли, что это по закону, и как бы и милиция даже знала, что по закону это разрешено, но здесь вот первый, что я хотел подчеркнуть момент. Федеральное министерство, Министерство иностранных дел, оно не могло допустить, что вот стоит одинокий пикетчик перед им зданием. Просто они приказывали милиции забрать этого человека. И милиция, как бы подчиняясь этому силовому давлению, это делала. Хотя я уверен, что милиционеры понимали, что они делают противозаконные вещи. И в течение недели, последовательно, там, сменяя одного другого, так сказать, мы там стояли, нас забирали. В конце концов, в пятницу милиция отказалась забирать и сказала, все, значит, мы отказываемся подчинять незаконному приказу. Поэтому первое, что хотел подчеркнуть, у нас действует такое не закон, а вот давление власти. То же самое мы столкнулись и перед зданием ФСБ. Вот у здания ФСБ мы проводили пикет по поводу провокационного обвинение правозащитников в взаимодействии с английскими шпионами. Естественно, так сказать, мы хотели провести такой пикет около здания ФСБ на Лубянке. Нам не согласовали это место, а предложили, центральная префектура предложила провести у камня на Лубянке, то есть на той же площади, но не у здания. Но при этом совершенно не мотивировал свой отказ. То есть было написано, что отказываем вам, потому что на том месте, которое заявили, не может быть проведено. И все. Мы тогда пошли, сознательно пошли. Мы понимали, что нарушается наше конституционное право. И мы провели, тем не менее, пикет у здания на Лубянке. И нас оттуда забрали, так сказать, и подвергли административному задержанию. Потом в суде подвергли административному штрафу. До сих пор еще мы обжалуем это в судебном порядке. Там кассация у нас. Вот типичный пример. Префектура, подчиняясь давлению, а я выяснял как бы уже по внутренним каналам, она понимала, что она должна разрешить нам здание ФСБ, но при этом она обратилась к руководству ФСБ, потому что им надо было согласовать, проинформировать их. Они не согласовали им это разрешение у здания ФСБ. И префектура подчинилась и отказала нам, но не мотивированно отказала. И вот сейчас мы ожидаем разрешения на пикет у здания МВД на небольшое количество людей, 30 человек, и мы знаем, что там тротуар широкий, 30 человек может поместиться. А мне вчера уже позвонили из центральной префектуры, говорят, Лев Александрович, мы вот не можем вам сдать на тротуаре, мы вам предлагаем напротив, на площади, там у памятника Ленина, на Октябрьской площади провести. Я говорю, ну вы как нам будете мотивировать? Она говорит, ну Лев Александрович, вы же сами понимаете. Опять-таки все дело в том, что МВД отказывает согласовать место на тротуаре и, как говорится, отгоняет пикетирующих, как назвали их, мук подальше.
Лев Александрович, да. Спасибо большое. Я сейчас просто попрошу Людмилу Владимировну прокомментировать эту ситуацию. Что делать в случае, если власти не хотят давать разрешение на проведение пикета, митинга, демонстрации? Как себя вести организаторам? И насколько законны вот такие действия властей, когда они не мотивируют свои отказы?
Дело в том, что у нас установлены законодательством четкие пределы, да, для того, чтобы действительно был мотивированный отказ в... Именно вот сейчас обсуждался вопрос по месту проведения, да, как раз различных публичных мероприятий. Дело в том, что в законе у нас содержится четкое определение, а именно в статье 8. Значит, когда...
Кодекс об административных...
Нет. Это закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Там четко содержится указание, когда, и вернее, и где нельзя проводить вот эти вот различные публичные мероприятия. Исходя вот из приведенных примеров, да, около МИДа и ФСБ, тем более около МИДа, там был действительно одиночный пикет, по законодательству, именно по статье 7 вышеупомянутого закона, действительно, в случае пикетирования одним лицом, да, как раз было в этой ситуации, действительно, не нужно подавать уведомление, поэтому можно спокойно проводить данный было пикет. Поэтому здесь, конечно, задержание лиц не совсем правильно с точки зрения закона.
Да, это, скажем прямо, незаконно.
Да. Что касается организации публичного мероприятия у ФСБ, действительно, если проанализировать статью 8, то там нет четкого указания на то, что запрещается проведение массовых различных мероприятий у, скажем так, зданий органов исполнительной власти. Там содержится указание на то, что, например, не может быть проведено публичное мероприятие у, например, либо здания суда, либо у помещений, которые связаны с исполнением уголовных наказаний, да, то есть такие места, которые, ну, достаточно, скажем так, небезопасны, в том числе и для тех лиц, которые участвуют в этих публичных мероприятиях. Поэтому очень часто, как раз, когда проводится то или иное публичное мероприятие, и когда лица получают отказ, да, мотивируя в том числе, что, например, нет подходящего либо времени, либо места, то самое лучшее, что можно посоветовать в данной ситуации, это все-таки обращаться с жалобой в суд на отказ вот в проведении различного рода публичных мероприятий.
И что за этим
последует? Мне кажется, что это будет самый такой действенный выход, да, из данной ситуации.
А вот что грозит вот тому чиновнику, который немотивированно отказал в проведении митинга?
Ну, здесь какая ситуация? Во-первых, все равно то или иное публичное мероприятие, оно рассчитывается для проведения по определенному вопросу и в определенное время. Естественно, когда это будет рассмотрено в суде, уже актуальность, может быть, даже и несколько, скажем так, спадет. Вот.
Но все равно из принципа хотя бы.
Да, хотя бы для того, чтобы защитить свои права и законные интересы, имеет смысл обращаться. И кроме того, огромная масса, мне так кажется, судебных решений, она все-таки подстегнет к тому, чтобы отказы, вот они не были немотивированными и без ссылки на конкретное законодательство. Что будет должностным лицам? Ну, единственное, что может быть, это привлечение к дисциплинарной ответственности, и то под очень большим вопросом.
Но, насколько я понимаю, то Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наказание за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, если чиновник препятствует организации или проведению собрания. А кроме всего прочего, Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 149-ю статью, в которой также говорится, что воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования или участие в них наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо лишением свободы даже на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Вот, видимо, чиновников все-таки можно?
Нет, действительно, такая возможность привлечения к административной либо к уголовной ответственности именно за воспрепятствование, да, это уже здесь организации, потому что несогласование и неполучение разрешения на проведение, оно относится к именно к воспрепятствованию организации таких массовых мероприятий. Но дело в том, что здесь надо еще смотреть вот на какую ситуацию. Во-первых, для того, чтобы привлечь должностных лиц к административной или к уголовной ответственности, должно быть возбуждено дело либо об административном правонарушении, либо дело об уголовном преступлении. Так, например, для привлечения лица к административной ответственности в первую очередь на этих лиц должен быть составлен протокол. Протокол составляется органами внутренних дел. Вот в том случае, если, скажем так, органы внутренних дел изъявят желание возбудить дело, да, и составят протокол, то в последующем возможна процедура привлечения данных лиц к административной ответственности. Кроме того, здесь немаловажно уделить внимание на такой аспект, как сроки. Дело в том, что если, например, судебное рассмотрение, оно все-таки затянется, да, не секрет, что иногда и затягиваются и до полугода, да, рассмотрение дела. Дело в том, что у нас существуют жесткие сроки для возможности привлечения лиц к административной ответственности за совершение того или иного правонарушения. И такие сроки давности четко зафиксированы в Кодексе об административных правонарушениях в статье 4.5. Значит, там установлено, что возможно лицо привлечь к административной ответственности в том случае, если не истекут, вот по данной категории дел, двухмесячные сроки со дня обнаружения либо совершения данного административного правонарушения.
А и вот, если... вот то время, когда дело рассматривается в суде, оно также учитывается вот в эти, входит вот в эти сроки?
Дело в том, что до тех пор, пока не будет вынесено решение суда, мы не можем констатировать о том, было нарушение или нет, потому что действительно возможен отказ по уважительным причинам. Действительно, может быть, на это время должно было провести там другие лица, да, какое-либо массовое мероприятие. Поэтому до тех пор, пока не будет судебного решения, здесь нельзя говорить о том, что здесь действительно есть административное правонарушение. Поэтому уже с момента...
Спасибо, Людмила Владимировна. Я хочу задать вопрос Льву Александровичу. Скажите, пожалуйста, а вы когда-либо пытались привлечь чиновников именно к уголовной ответственности за воспрепятствование в проведении митинга или пикета?
Я должен сказать, что вот мы иногда судились и выигрывали суды такие гражданские. А вот в уголовной ответственности сейчас была сделана попытка в результате слушаний в Московской городской думе. Там мы обсуждали вот эту ситуацию с митингами, с массовыми акциями в центральной префектуре. И написали прокуратуру города Москвы, чтобы они изучили этот вопрос, многочисленный. Там были там несколько десятков случаев было приведено. Чтобы они изучили и поставили вопрос об уголовной ответственности префекта центрального округа, ну, руководства центральной префектуры. Но я так понимаю, никакого ответа я Не знаю, так сказать, вот мне сейчас неизвестно, куда это все ушло, но, по-моему, результата не будет, как мне кажется.
Спасибо, Лев Александрович. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы продолжим сразу после сводки новостей на волнах «Радио Свобода». Свобода.
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег, а негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня в День России состоится митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений «Сибрис-2006», покидают Украину. Они возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. Мина, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с рабочими. Американское командование сообщило, что сегодня могут быть обнародованы результаты вскрытия тела Абу Мусаба Аз-Заркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого 7 июня в результате операции американских и иракских войск. Американские военные обнародовали имена 3 заключенных, покончивших с собой в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе в Гуантанамо. Это подданные Саудовской Аравии и гражданин Йемена. Министры иностранных дел стран Европейского Союза встречаются сегодня в Люксембурге. В центре внимания, как ожидается, перспективы вступления Турции в ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл с визитом в Великобританию. Сегодня он встречается с главой британского кабинета Тони Блэром. В индийской части штата Кашмир при взрыве погиб один и ранено около 20 человек. В пакистанском городе Квета жертвами взрыва сегодня стали по меньшей мере 4 человека. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Ну а теперь я хочу просто, чтобы и сама понять, и чтобы слушателям было понятно. Вот мы сегодня уже говорили про пикет, одиночный пикет, митинг. В чем принципиальная разница между вот этими мероприятиями? Пожалуйста, Людмила Владимировна.
У нас встречаются различные варианты публичных мероприятий, да, в защиту прав и свобод граждан. Поэтому в зависимости от того, какой вопрос стоит на повестке дня и какую форму предпочтут граждане, то есть участники данного массового мероприятия и уж тем более организаторы. Поэтому законодательство предлагает различные варианты, вот, скажем так, этих публичных мероприятий. Нераспространенные мероприятия – это все-таки, наверное, и собрание. Значит, для того, чтобы произошло участие в собраниях, необходимо, чтобы граждане собирались в специально отведенном или приспособленном для этого месте.
Ну, какой-то зал,
ну, например. Да, там актовый зал или там конференц-зал, иное различное. Так вот, например, если, ну, либо учащиеся, да, либо студенты решили, скажем так, собраться около здания своего учебного заведения, то это не может рассматриваться ни с точки зрения практики, ни с точки зрения закона как собрание, потому что свободное вот такое помещение перед учебным заведением, оно не является специально отведенным и приспособленным для этого места.
Соответственно, значит, их нельзя привлечь к ответственности административной за участие в незаконном собрании, правильно?
Нельзя, нельзя. Их можно только, например, привлечь к административной ответственности там, либо за мелкое хулиганство, либо еще за какие-то действия, но ни в коей мере за нарушение законодательства о публичных мероприятиях.
Хорошо, с собранием разобрались. А что такое пикет?
Обычно пикет проводится без какого-либо передвижения, то есть неподвижная такая форма массового мероприятия.
Стоят люди и стоят.
Да, и без использования различных, ну, звукоусиливающих технических средств, да, то есть без
микрофонов,
да, то есть различных таких. Но можно также еще использовать, и обычно что делают, используют плакаты, различные иные средства, да, наглядной какой-то агитации, транспаранты. И вот получается, что это наиболее такая неподвижная форма вот публичного мероприятия.
А выкрикивать лозунги какие-то возможно в этом случае без микрофона и без мегафона?
Ну, можно.
То есть все-таки что-то можно говорить, скандировать.
Да, да. Но без активных действий, то есть передвигаться нельзя.
А что такое митинг в таком случае?
Митинг, его особенность заключается в том, что на нем как раз используются не только, скажем так, различные плакаты, транспаранты, но и могут использоваться различные вот эти вот звукоусиливающие технические средства. То есть можно уже, скажем так, доводить не только до сведения вот собравшихся, но и тех лиц, которые могут, скажем так,
мимо
проходить. Да. Митинг, он проводится для решения вопросов, которые носят не только общегосударственное значение, но и носят такой общественно-политический характер. Но опять же, для проведения митинга нужно определенное место. То есть здесь тоже невозможно проведение митинга там от одной улицы, например, до другой. А вот как раз, например, демонстрация, она позволяет использовать выражение такого публичного мнения граждан и участников и организаторов.
Во время ходьбы.
Во время, да, как раз движения. Получается, что вопросы, которые злободневны для участников этого массового мероприятия, они становятся известны большему количеству как раз лиц, которые вот тоже...
Не говоря уж о том, что если у людей возникает желание, они могут просто присоединиться процессии, к демонстрации и тоже, может быть, как-то поддерживать.
Да, главное, чтобы только не нарушить то примерное количество участвующих, которое было заявлено, в том числе и при проведении демонстрации. Иначе это тоже может квалифицироваться как нарушение, когда демонстрация перерастет в очень такое большое публичное мероприятие.
Тогда непонятно, зачем вообще тогда придумали шествие, если демонстрация, это уже по сути своей это шествие, передвижение из одного места в другое, и при этом еще скандирование какое-то, вынос транспарантов с какими-то лозунгами. Шествие-то здесь тогда при чем? Почему?
Ну, дело в том, что по демонстрации получается, что там определяется примерное, да, маршрут передвижения, то есть он может, скажем так, и быть несколько изменен. А вот шествие - это уже такое прохождение граждан, которое четко регламентировано маршрутом. И обычно, ну, скажем так, при проведении того или иного шествия становится известно заранее, да, и уже в зависимости от этого маршрута тоже различные граждане могут присоединяться, либо вот принимать участие.
Лев Александрович, вот на собственном опыте скажите, пожалуйста, что все-таки эффективнее? Какое мероприятие? Пикет или демонстрация или шествие? Что больше заинтересовывает людей?
Ну, конечно, наиболее массовая акция и с передвижениями, наиболее эффективна. Но при этом, когда нельзя собрать вот много народу, то, конечно, мы, так сказать, по менее значимым вопросам мы пользуемся пикетом или маленьким митингом. Вот это стало, кстати, у нас достаточно популярно, когда мы проводим митинг-пикет. То есть человек 30, 40, 50 собирается, но при этом мы используем звуковую установку небольшой мощности. Тогда удается привлечь внимание и пешеходов, которые рядом, но с другой стороны мы не собираем большого количества людей, которых в настоящий момент достаточно трудно собрать, и нужны какие-то ресурсы для этого.
Да, правильно ли я поняла, что в таком случае для проведения демонстрации необходимо довольно большое количество людей? То есть 10 человек не могут участвовать в демонстрации?
Нет, почему? Могут. Могут. 200 человек, и мы это
10.
Делали. Вот по Бульварному кольцу мы там ходили. Но это, как бы вам сказать, немножко выглядит неэффективно, скажем так. Но когда нам нужно было пронести какие-то плакаты и показать людям, мы ходили и небольшие такие демонстрации делали. Но вот я один момент в связи с шествиями демонстраций хотел отметить. Московские власти регулярно нам не разрешают проводить шествия и демонстрации, говоря о том, что это мешает москвичам. Но, с другой стороны, это ведь достаточно банальная вещь. Любое шествие и демонстрация, которая должна идти по проезжей части улицы, будет мешать автомобилистам. Это очевидно. Одно время в Москве регулярно проводились праздники пива. Вот во время ирландского, так сказать, дня Святого Патрика. И перекрывался весь проспект Новый Арбат. И вот я помню, это практически у нас одновременно было. Вот мы попросили перекрыть Тверскую улицу на небольшом участке, причем в одну сторону. Хотели пройти от площади Маяковского до Пушкинской. И ясно, что это не на большое время, и более того, только часть проезжей части. Нам отказали провести такую демонстрацию, а потом перекрыли Новый Арбат для праздника Святого Патрика. Это было очень наглядно, и было видно, что власть действует достаточно произвольно.
Спасибо большое. Ну а теперь давайте попробуем ответить на вопрос, который я анонсировала в начале передачи. Какие последствия может повлечь за собой участие в мирном митинге или пикете? Что грозит тому человеку, который решил выйти на улицу, присоединившись к группе других людей, и высказать свое мнение по тому или иному вопросу? Сразу же, опережая ваши ответы, хочу сказать, что в последнее время в российских регионах наблюдается такая тенденция, что людей, которые участвуют в митингах или пикетах, неугодных властям, местным, региональным, их стараются привлекать уже не только к административной ответственности, но по возможности к ответственности уголовной. Есть такая статья 212 «Массовые беспорядки». Насколько я понимаю, там очень много обстоятельств должно совпасть, чтобы можно было квалифицировать поступок как участие в массовых беспорядках. В принципе, это пугает людей, зная о том, что их могут привлечь не только к административной ответственности, которая не так страшна, как вы уже сказали, но и к уголовной ответственности, тем более, что там срок лишения свободы до 10 лет, это если вас посчитают организатором массовых беспорядков, это уже вызывает серьезные сомнения у людей. Идти ли вообще-то на митинг, протестовать против роста тарифов на коммунальные услуги, например, или не идти? Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию, Людмила Владимировна.
Для того, чтобы выбирать между административной ответственностью и уголовной ответственностью, есть четко установленные критерии. И, конечно, в основном за различные нарушения в области организации публичных мероприятий все-таки используют административную ответственность. Почему? Потому что деяния, они все-таки, скажем так, не носят какого-то такого общественно-опасного характера. Да? Потому что если, например, лица, участвующие в каком-либо массовом мероприятии,
звоните
либо там
эфир, присылайте сообщение на пейджах,
либо
я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер,
то они просто не получат разрешения на проведение и участие в таком массовом мероприятии. Поэтому максимально вот те случаи возможные, да, которые могли бы вообще привести к какого рода беспорядкам, их стараются пресечь именно еще в части организации вот этих массовых мероприятий. Поэтому, конечно, для того, чтобы квалифицировать деяние как массовый беспорядок, для того, чтобы подпасть под уголовное преступление, здесь необходимо использовать различное оружие, да, в частности огнестрельное, насилие, там, либо какие-то различные поджоги, либо взрывные устройства.
Я приведу,
да,
просто такой типичный пример. На улицу вышли геи отстаивать свои права. Они проводят митинг. В это же время к месту, где проводят митинг, подходят представители так называемых бритоголовых. И изначально планировалось, что митинг будет мирным. Никто не хотел никаких скандалов, но здесь начинается какая-то драка и побоище. Может ли в таком случае милиция, выдернув человека, какого-то участника митинга, впоследствии обвинить его в участии в массовых беспорядках?
Здесь правильнее было бы на время приостановить это массовое мероприятие для того, чтобы действительно разобраться, какого человека, да,
привлечь к ответственности. Одно дело, что было бы правильно, другое дело, что, как правило, делает милиция.
Ну, вообще-то, так как сотрудники милиции, они, основное их призвание в данной ситуации является обеспечить безопасности, да, и общественного порядка. Ну, то, конечно, такие ситуации встречаются очень часто, да, когда кого-то, либо одного, либо группу лиц выдергивают, и, соответственно, что, применяют задержание для того, чтобы разобраться и действительно установить, скажем так, дальнейшие последствия и судьбу данного человека.
Лев Александрович, вот вас и ваших коллег-правозащитников, когда вы дергивали с митингов или с пикетов, привлекали к административной ответственности за что?
Достаточно произвольно это бывает, но так как я чаще всего бываю организатором акции, то в каком-то смысле меня, можно сказать так, по делу. То есть ясно, что произвольного человека выдергивает, это неверно. Но вот я хотел, знаете, на что обратить внимание, что сейчас существует очень много способов провокационного характера воспрепятствовать акции. Довольно большой арсенал, если он используется. Прежде всего, это делает, как вы правильно заметили, не милиция, а специальная как бы группа граждан, которые провоцируют беспорядки. Все чаще и чаще любая наша массовая акция, я имею в виду правозащитников или оппозиции, сопровождается параллельно акцией провокаторов, которые бесспорно отстаивают позицию власти. Это очень опасно, потому что дальше это будет эскалация. Ведь мы же знаем, что как бы, здесь ружье висит, оно, как говорил Чехов, рано или поздно выстрелит. Так и здесь. Эти люди все ищут новые и новые способы провоцировать. Рано или поздно фактически это будет вести к таким гражданским столкновениям, такой мини-гражданской войны, скажем так. Чем более массовые акции проводит оппозиция, тем больше выходит, значит, вот их оппонентов на улице. Могут быть, так сказать, серьезные довольно столкновения. Но вот самое страшное, что может быть, это, конечно, применение властью силы и огнестрельного оружия против разгона мирной демонстрации. К сожалению, это недавно произошло. Я хочу вот напомнить, в Дагестане, в Дагуспаринском районе, когда участники мирной демонстрации были буквально расстреляны, один человек погиб на месте, и несколько человек получили тяжелые ранения, причем это ранения были огнестрельные, но не из автоматов, а таким, так называемым, спецсредством. То есть стреляли из таких специальных карабинов с так называемыми снарядами, начиненными газом. Это такой снаряд величиной с батарейку «Марс», которым должны стрелять в землю, и чтобы он потом, снаряд взорвался, и оттуда выходил газ. Так вот, ОМОН стрелял из этих батареек в людей. И один человек был убит прямо на месте в сердце, и несколько человек тяжелые ранения получили. Вот это самое страшное, что может произойти, и уже произошло. И поэтому вот сейчас мы провели общественное расследование и пытаемся привлечь к ответственности руководства дагестанской милиции.
Спасибо, Лев Александрович. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. И все-таки, Людмила Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие же последствия могут случиться для человека, который решил принять участие в мирном митинге? Мы берем худший вариант развития событий. Ну, то есть уж хуже, чем в примере, который привел Лев Александрович, просто быть, наверное, не может.
Да.
Мы не говорим сейчас и об уголовной ответственности, мы коротко об этом рассказали. А вот что касается административной ответственности, что может произойти?
Кроме уже статьи 5.38, это нарушение законодательства о митингах, шествиях и иных массовых мероприятиях, когда мы говорили именно о воспрепятствовании организации проведению таких, скажем так, публичных мероприятий, для обычных граждан возможно, ну, два или три варианта привлечения к административной ответственности. Первый вариант – это вот как раз та статья, по которой в том числе и был привлечен Лев Александрович. Это статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за нарушение установленного порядка либо организации, либо проведения вот как раз различных публичных мероприятий. По первой части этой статьи к ответственности в основном привлекаются организаторы, да, потому что на них лежит очень много обязанностей. Кроме того, уже за сам порядок проведения, за нарушение его, могут быть привлечены не только организаторы к административной ответственности, это по части второй, но и обычные граждане, которые являются участниками того или иного публичного мероприятия. Кроме того, как показывает практика, иногда к административной ответственности привлекаются по такой статье, которая вроде бы не относится к данной ситуации, да, а это именно статья, которая предусматривает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению, вот в частности, например, органа внутренних дел, который осуществляет охрану общественного порядка, и за воспрепятствование вот исполнению его служебных обязанностей.
То есть вот стоит митинг или стоит пикет, подходит милиционер, говорит: «А ну-ка, расходитесь».
Но так он не может сказать, для этого должны быть основания, но фактически, если будет такая ситуация, то очень часто как раз привлекает еще по статье 19.3 именно за неповиновение законному распоряжению. Почему еще очень часто эту статью используют сотрудники внутренних дел? Потому что она очень действенная. Дело в том, что ее санкция предусматривает не только административный штраф, но и возможность административного ареста до 15 суток. Поэтому фактически, если те иные лица, скажем так, будут не совсем вести себя правомерно или будут вести себя не совсем правомерно с точки зрения этого должностного лица, да, то его можно задержать, вот и в том числе по этой статье.
Потому и на 15 что... суток посадить, чтобы он остыл.
Ну вот, да, такие ситуации есть.
А как-то обжаловать можно вот такое решение?
Можно обжаловать. И как раз даже нужно.
А каким образом?
В судебном порядке.
Исключительно в судебном порядке.
В судебном порядке, потому что административный арест он назначается тоже только судьей, поэтому это единственный способ вот в административном порядке в течение 10 дней.
Лев Александрович, на ваш взгляд, насколько объективно судьи рассматривают вот такого рода дела?
Вы знаете, мы сталкивались с разными. Иногда мы сталкивались, с нашей точки зрения, объективным рассмотрением, мы выигрывали. Но вот у меня был такой случай, когда... Я все равно был вынужден заплатить штраф, хотя я выиграл суд против префектуры. То есть вот меня задержали, потом я был административно осужден к штрафу, потом мы подали на кассацию, и по этой линии я проиграл кассацию, я должен был заплатить штраф. Я параллельно подал в суд на префектуру, выиграл суд у префектуры, то есть было доказано, что префектура незаконно не согласовала наше уведомление. Но потом мне все равно пришло строгая бумага о том, что надо платить. Я когда с юристами выяснял все-таки, ну, не потому что мне так, ну, деньги там не такие уж большие были, но я хотел все-таки до конца выиграть. Выяснилось, что по срокам, я сейчас не могу точно откомментировать, я не мог уже оспорить вот это самое административное наказание. Или это требовало слишком больших моих усилий, поэтому я штраф все-таки заплатил. Несмотря на то, что я выиграл суд у центральной префектуры.
Спасибо, Лев Александрович. Людмила Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Сроки, они достаточно небольшие, это 10 суток с момента, когда уже, скажем так, будет вынесено и вручено постановление по делу об административном правонарушении, поэтому не все граждане могут вот именно использовать институт обжалования. Это достаточно, скажем так, с точки зрения времени ограниченное.
И тем более, если ты уже сидишь в кутузке, куда тебя определили на 15 суток, еще сложнее обжаловать такое решение.
Нет, это не сложнее обжаловать, просто психологически это достаточно сложно, да, и, конечно, обычно это граждане, они все-таки не обладают юридическими знаниями, поэтому самому составить жалобу тоже иногда бывает достаточно сложно. Но что бы я хотела еще сказать по ситуации, в которую попал тоже и Лев Александрович, дело в том, что возможно и обжалование постановления, которое вступило уже в законную силу. То есть можно было подать, например, жалобу в прокуратуру или, опять же, в суд для того, чтобы был вынесен протест. И дело рассмотрено уже в порядке надзора. И вот в этом случае, если, скажем так, а тут были все основания для того, чтобы данное постановление было отменено, потому что было решение, которое как раз говорило о том, что вы невиновны в совершении данного административного правонарушения, Поэтому здесь, конечно, административный штраф не нужно было бы платить.
Но, с другой стороны, если сумма действительно небольшая...
Очень многие, да, не используют как раз институт обжалования.
Проще уж заплатить штраф и все, и расквитаться. Ну, или да. уже тогда принципиальничать до конца. Ну, это нужна выдержка да. и счета. А скажите, пожалуйста, можно ли добиться компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности?
В случае с административной ответственностью действуют те же самые правила. Действительно, если лицу был причинен тот или иной, скажем так, вред или ущерб, то можно попробовать обратиться с иском о возмещении морального вреда или какой-либо компенсации. Единственное, конечно, что касается вот наиболее распространенного здесь наказания, как административный арест, да, потому что очень часто по данной категории дел именно применяют в качестве наказания административный арест. Здесь очень сложно будет добиться компенсации.
Почему?
Именно от органов.
Человек сидел все это время, неизвестно где, его плохо, наверняка плохо кормили, он не ходил на работу. Потом было выяснено, что его совершенно незаконно привлекли к административной ответственности и назначили его, ему в виде наказания административный арест. Так, конечно, он, когда выйдет на свободу, он захочет какой-то сатисфакции. Почему это будет сложно сделать?
Потому что здесь опять же будут рассматриваться различные доказательства, да, для того, чтобы оценить данную ситуацию. Когда судья будет применять данное административное наказание, да, как, например, административный арест, понимаете, здесь такая ситуация, что протокол и иные доказательства, которые будут исследоваться по делу, будут предоставляться судьям. И как раз из органов внутренних дел. Поэтому доказать здесь какой-то субъективизм или, наоборот, ну, необъективность в решении того или
очень
иного
тяжело.
Дела будет очень сложно, потому что действительно судья будет рассматривать те материалы, которые есть у него и которые свидетельствуют именно о совершении административного правонарушения.
Милиция, да.
Поэтому вот как раз доказать вот все это будет очень и очень сложно.
На самом деле, мне кажется, напугали людей, и те, кто внимательно слушал сегодняшнюю передачу, просто, наверное, подумают 10 раз, прежде чем принять участие в каком-нибудь митинге, пикете или демонстрации. Но, тем не менее, Лев Александрович, на ваш взгляд, необходимо ли заинтересовывать граждан в том, чтобы они выходили на улицы и протестовали против того, что их не устраивает?
Ну, я должен сказать, что, во-первых, это конституционное право граждан, и не случайно оно именно в Конституция содержится, это значит как бы развитие вот человечества, что ли, до сегодняшнего момента как бы подчеркивало, что надо сохранить это право граждан. Второй момент уже связан с Россией, конкретно вот сейчас в нынешней ситуации мы видим, что власть не замечает просто человека, такого отдельного гражданина. Поэтому, чтобы заметить мнение гражданина, нужно, так сказать, чтобы это мнение транслировалось не одним человеком, а многими. Не случайно говорят, что власть только силу понимает. Но силу надо понимать именно с точки зрения вот массового такого действия. Это не значит, что надо при этом нарушать закон. А вот громко сказать, что вот король голый, допустим, так сказать. И вот чем громче это будет сказано, тем быстрее это дойдет до власти. Власть что-то такое, может быть, откликнется, что-то сделает. Во всяком случае, наш опыт борьбы за то, чтобы был признан факт преступления, совершенной милицией в городе Благовещенск, где там вот избивали город в течение 5 дней. Добиваясь этого, мы были вынуждены провести неоднократно пикеты и митинги. Именно они привлекли средства массовой информации, а уж после этого было возбуждено уголовное дело, и сейчас идет суд. И мне кажется, это единственный способ сейчас для того, чтобы выражать общественное мнение и чего-то добиваться.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права Московской государственной юридической академии Людмила Куншина. И на телефонной связи с нами был руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Свобода в клубе «Агея». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».